нас курс культурология. В этом курсе, как я говорил, мы рассматриваем западную цивилизацию, ее такие глубинные предпосылки, архаические корни мы рассмотрели довольно подробно. И хотя материалы с каждой эпохой становятся все больше и больше, мы вынуждены двигаться такими же крупными шагами, потому что для того, чтобы начать углубляться в культуру итальянскую, французскую, немецкую, английскую, голландскую, испанскую, там, или вообще славянскую, восточноевропейскую, или необходимо, конечно, это может двигаться до бесконечности. Каждая культура – это мир. Поэтому нам же важно составить себе представление о западноевропейской цивилизации в целом. Поэтому с необходимостью будем двигаться очень широкими мазками. Итак, мы говорили, конечно, очень общим образом, очень приблизительно и предварительно, но мы говорили о средневековой культуре, о средневековом стиле мысли, это теология, это схоластика, это латынь и общие элементы, как перенос греческого, в первую очередь, греческого богословия на латинский язык, как раньше был перевод Платона тоже с греческого на латынь до христианства, все это предопределило специфический стиль феодального европейского средневековья. А само средневековье представляет собой целый мир. Там есть и высокое, низкое средневековье, есть переломы, переливы. Есть, принято считать, что это целый ион такой, это целое тысячелетие с 500 по 1500 год, в котором было все. И тем не менее, это только одна часть европейской цивилизации, потому что такого, как я говорил, в Средневековье, например, в Византии, строго говоря, не было. Поэтому это явление западноевропейское. И, соответственно, тем не менее, будем считать, что какое-то описание, пусть общее самое, мы средневековью дали, и от средневековой западной культуры начинается следующая эпоха, которая длится отчасти до нашего времени, называется модерн, эпоха модерна или нового времени. Но между средневековьем, которое можно назвать как раз традиционное общество, в полном смысле слова, дифференцированное, священное, религиозное, и современным обществом, которое в социологии так и разделяется, есть традиционное общество и современное общество, или премодерн и модерн. Так вот, средневековье было премодерном, а современный мир – это модерн. Между современным и средневековым существует не только хронологическая последовательность, но и логическая последовательность. И хотя средневековая культура, например, существенно отличалась от первых эпох христианства, христианская культура в целом отличалась от античной культуры, от эллинистической. Эллинистическая отличалась, в свою очередь, там, от греческой эллинской культуры, или от римской, или от других средиземноморских культур. И значительно, тем не менее, вот это самое важное, если мы сравним эпоху модерна, которая приходит после Средневековья, вслед за Средневековьем, новое время. Вот это новое время, европейское, тоже это европейский феномен, западный феномен, феномен, связанный именно с западноевропейской цивилизацией, только там он возникает. Если мы сравним эту современную культуру и современную цивилизацию, как цивилизацию модерна или цивилизацию нового времени, именно как тип, как некоторую структуру, как некоторую форму со всеми формами традиционного общества, и христианскими, и нехристианскими, и восточно-христианскими, и западно-христианскими, и греческими, и латинскими, и семитскими, и египетскими, и какими угодно, мы увидим, что вот эта европейская культура нового времени по отношению ко всем этим самым разным культурным типам представляет собой антитезу. Потому что все эти перечисленные цивилизации, они основывались на принципе неба, духа, религии, той или иной, монотеистической или политеистической, христианской или иудейской, или исламской. Но везде во главе стоял Бог, везде все было священным, везде были обряды, везде была иерархия, везде было представление о том, что мир сакрален, есть жизнь человека только часть, Наш земной мир только часть огромной вселенной, а эта вселенная намного шире. Это мы видим и у трагиков, это мы видим у Платона, это мы видим у стоиков, это мы видим в любой философии и в любом культурном явлении всего этого бесконечного разнообразия. Но мы не видим этого в европейской культуре нового времени. Вот европейская культура нового времени, то есть та эпоха или та цивилизация, которая была построена после европейского средневековья, после, именно после, она была не только пришла и выросла из этого европейского средневековья, она выросла как абсолютная антитеза европейскому средневековью. Но она выросла даже больше, будучи антитезой западной, то есть Запад говорил, вот у меня есть история, история средних веков. А вот у меня история нового времени. И новое время противоположно истории средних веков. То есть культура нового времени противоположна средневековой. Но в таком случае можно было бы задаться вопросом. А может быть, да, она противоположна средневековой культуре. Ладно, хорошо. То есть она противоположна той латинской, феодальной, с главенством папы и главенством латыни в языке и греческой теологии в целом, которая лежит еще глубже, противоположна ей. Но, может быть, она созвучна, вот эта культура не средневековая, не западная, может быть, в новом времени она созвучна, например, иудаизму, исламу, политеизму, язычеству, египетской, например, культуре, или там семитской, или ханаанской, или эллинистической, или православной. Может быть, окончание этого европейского средневековья, может быть, привело к тому, что сложилась культура какая-то иная, чем западноевропейское, чем западноевропейское средневековое христианство. Может быть, с этим оно не созвучно, этому оно противостоит, но может быть, чему-то созвучно. А вот тут самое главное. Нет, нет. Новое время противостоит и европейскому средневековью, и христианскому миру вообще, и любой религии, и любой архаической культуре Средиземноморья или любого другого типа. То есть западноевропейский модерн, он не только противоположен средневековой католической феодальной традиции эпохи европейского средневековья, он противоположен всякому обществу, которое существовало и в мире традиций, в мире сакральных ценностей. То есть европейский модерн отрицал свое средневековье, но он считал, в свою очередь, что это средневековье было вершиной человеческой культуры. То есть само европейское средневековье видело себя как ойкумену, как вселенную. То есть была католическая эйкумена, а вокруг жили варвары. Ну, это, в принципе, любой этноцентризм, как мы видели в культурологии, присутствовал. Но вот что произошло в модерне? Что не просто одна часть человечества, западноевропейское человечество в средневековье, приравняло себя к человечеству, но продолжение развития этого западноевропейской культуры в некотором особом направлении, причем противоположном, осмысленно противоположном, антитезисном по отношению к этому средневековому мировоззрению, вместе со средневековьем выбросило все то, что принадлежало к традиционному обществу и в других культурах. Таким образом, западноевропейский модерн или цивилизация Западной Европы нового времени находятся в оппозиции своему же собственному предшествующему этапу, просто радикально говоря, что это неправильно, это были старые, а мы пришли новые. Вот у Петрарки даже есть, вот, считается, что он один из тех, кто ввел понятие средневековья, он говорит, средневековье – это то, что предшествует нам, это темные века. Мы входим в новый мир, и этот новый мир модерний, мы современные, мы совсем другие, чем кто? Чем те, которыми мы были раньше. А вот другие ли мы по сравнению с тем, кто существует за пределом Западной Европы? Конечно, другие, говорили модерни. Но только с этим уже мы закончили на средневековье. То есть средневековье, современные сторонники модерна принимают как пик развития традиционной цивилизации. Но они, в свою очередь, превосходят эту традиционную цивилизацию в своем собственном средневековье. А все остальное уж тем более остается за кадром. То есть цивилизация модерна противопоставила себя всем формам традиционного общества, признав их цивилизациями премодерна, включая свою собственную форму традиционного общества. Но для него сделали некоторые исключения, потому что считалось в эпоху нового времени, начиная как раз с конца XVI века, в эпоху первых географических открытий и формирования уже новой цивилизации модерна, считалось, что европейское средневековье было очень плохим, такой темной антитезой варварской по отношению к новому времени. Но по отношению к другим варварским обществам оно было пиком цивилизации, потому что модерн и вырос из этого средневековья. Понимаете логику? То есть здесь двойной этноцентризм. Во-первых, этноцентризм западной европейской цивилизации, которая говорит: «Я и есть цивилизация, а вы варвары». А второй момент, дважды этноцентризм, этноцентризм новый. Новой европейской, западноевропейской цивилизации нового времени, она говорит: мы есть абсолютная истина, все остальное не истина, в том числе и наша история тоже не истина. То есть по сравнению с другими традиционными обществами, европейское общество было самым правильным. Но по сравнению с новым, постсредневековым западноевропейским обществом, и это общество было неправильным. То есть борьба началась в двух направлениях. Против всего мира, где существовали периферийные цивилизации, которые надо было, кстати, покорять. С этого начинается эпоха великих географических открытий или колонизации. Она начинается с новым временем, когда весь мир требуется просто освоить, покорить, поскольку он некая дикость по сравнению с Европой нового времени. Но одновременно эта колонизация направлена в каком-то смысле как культурная колонизация и на свое собственное прошлое. То есть происходит колонизация исторического этапа европейской культуры, связанная со средневековьем. Как это происходит? Как можно колонизировать время? Колонизировать пространство? Мы понимаем, приехал, захватил, колонизировал. Как можно колонизировать время? А вот так. Люди нового времени сказали: все, что было написано в средневековье, это чушь. Это ошибка, это темные мракобесные представления, это сказки детские, это они, правды там нет. Все, что эти люди писали о мире, неверно, только мы знаем, как мир устроен. И таким образом они спроецировали настоящее нового времени на прошлое. И поэтому возникла тоже карикатура. То есть то, когда кто-то в средневековье говорил, Иоанн Скотт Ориогена, например, говорил о существовании мира ангелов. Модерн говорил: какие ангелы, что за чушь, что ему в голову пришло там, ну, это бред какой-то, такого не может быть, ангелов не существует, и так дальше, вплоть до материализма, атеизма, секулярного общества. То есть очень важно понять, что в современная западная культура модерна относится свысока из позиции носителя абсолютной истины и к другим культурам, и к своей собственной средневековой культуре. Поэтому здесь происходит некий разрыв. Одновременно с этим, если мы рассматриваем генезис культуры западноевропейского модерна нового времени, то есть той культуры, той цивилизации, которая стала складываться, начиная с XVI века в Западной Европе, надо еще выделить, и так вполне даже банально, потому что это так все и считают, общепринято, надо выделить некоторое еще промежуточный, переходный этап, который очень важен. Этот переходный этап обычно называют эпоха Возрождения. Вот эпоха Возрождения – это то, что лежит между Средневековьем и Новым временем. Поэтому, с одной стороны, эпоха Возрождения может быть рассмотрена как продолжение Средневековья, как последний аккорд Средневековья, а можно рассмотреть эпоху Возрождения как первый аккорд Нового времени. Это вторая версия. То есть вот и там есть и то, и то. Иными словами, в Возрождении происходит переход от Средневековья к модерну. И в этом отношении эпоха Возрождения имеет самостоятельное значение. А можно рассмотреть Возрождение как нечто самостоятельное. И я вот предлагаю в нашей культурологии поступить именно так, что мы не будем рассматривать эпоху Возрождения как продолжение Средневековья, пытаясь через средневековую модель истолковать все аспекты культуры Возрождения. Ну и не будем рассматривать его только как разрыв со Средневековьем и некоторое создание, закладывание основ для культуры нового времени. Следует рассмотреть возрождение как нечто самостоятельное. У меня в Наомахии, в томе, посвященной латинскому логосу, как раз я и пытался обосновать такой подход, то есть рассмотреть возрождение как самостоятельную культуру. Не просто говорить, вот здесь мы видим, как средневековье переходит в модерн, здесь мы видим, как появляются первые принципы модерна, здесь мы видим, как средневековый подход исчерпывается или отметается, а просто посмотреть, вот что само возрождение о себе говорило. То есть вот попытаться деколонизировать осмысление культурологические возрождения и по отношению к средневековью, и по отношению к модерну. То есть попытаться посмотреть, рассмотреть возрождение, как оно есть. Это первое. И второе, что чрезвычайно важно, что параллельно в то же время с возрождением, в одно время с возрождением, в XVI веке возникает такое религиозное течение, как протестантизм, реформация, которое тоже фундаментально аффектирует всю европейскую цивилизацию. И что очень важно, что если мы внимательно осмысляем переход, культурологический, цивилизационный переход между цивилизацией Средневековья и цивилизации нового времени в Европе, в Западной Европе, очень важно понять, что этот переход имел два полюса. Он был не однополярный, просто средневековье, возрождение, модерн, как обычно часто приходится слушать. А вот на самом деле вместе с возрождением проходили процессы, которые вообще никакой смысловой связи с возрождением не имели. Это процессы протестантской реформации. Они проходили вместе по времени, в тот же самый период, что и возрождение, иногда пересекались, но по смыслу они представляли собой нечто совершенно самостоятельное, эти процессы религиозной реформации. То есть переход, иными словами, фиксируем принцип культурологический, переход от европейской цивилизации Средневековья к европейской цивилизации нового времени проходит через эпоху или особый период, особую фазу, где можно выделить два параллельно развертывающихся процесса. Возрождение, которое мы более узко начинаем воспринимать как флорентийское, венецианское, то есть итальянское, северо-итальянское возрождение, ну, частично неаполитанское в меньшей степени, то есть итальянско-латинский очаг или полюс. Это как раз и будем называть ренессансом в полном смысле слова. Из этого ренессанса, из этого итальянского очага влияние было в первую очередь на Англию и на Голландию, а потом уже на Францию, а в самый последний позже всего на Германию. То есть, тем не менее, полюсом такой, матрицей возрождения была, безусловно, Италия, преимущественно Северная Италия, это очаг или колыбель возрождения. И сквозь этот полюс, сквозь эту фазу, сквозь эту северо-итальянскую ренессансную линию проходила трансформация Средневековья в культуру нового времени. Но параллельно возрождению в то же самое время происходила еще одна трансформация средневековой культуры, тоже направленная к модерну, но это проходило в Северной Европе, это происходило в первую очередь в Германии, где началась реформация, а частично это затронуло довольно быстро Англию, Голландию особенно, скандинавские страны. И процесс реформации тоже крушил и сокрушал устои средневекового общества и готовил модерн. Иными словами, цивилизация европейского модерна имеет некоторый фундамент общий, это средневековье. Но прежде чем прийти от средневековой цивилизации к цивилизации европейского модерна, надо пройти промежуточную фазу. И эта фаза, она, можно так сказать, что она разделила европейское средневековье на два главных потока, прежде чем это средневековье пришло к модерну. То есть на поток возрожденческий, итальянский полюс, назовем его так, и реформаторский, то есть протестантский, германский полис, также назовем его. И вот из сочетания продуктов итальянского возрождения и немецкой реформации и стала строиться культура европейского модерна. То есть это не просто три равнопорядковых корня – средневековье, итальянское возрождение и германская реформация. Это на самом деле германская реформация и итальянское возрождение – это уже разрыв со средневековьем. Это переворот определенных аспектов средневековой культуры. Это создание некоторых самостоятельных, двух самостоятельных, можно так вот выделить их, двух самостоятельных культурных феноменов или таких микроцивилизаций, небольших временных цивилизаций, не очень долгих, но на самом деле гораздо, может быть, более основательных, чем кажется. Одна из этих цивилизаций – это цивилизация Возрождения, а другая – цивилизация, Реформации. Они развертывались в Европе вместе, параллельно, в одно и то же время, и та, и другая уходила все дальше и дальше от средневековых норм, но уходила по-разному. То есть и совершенно источники у них, и мотивации, и структуры возрождения и реформации были различны по отношению друг с другом. И если общее у них было, это отвержение, отрицание средневековья европейского. А все остальное у них было довольно различным. И на следующем уже этапе, скажем, на выходе из эпохи Возрождения в Северной Италии, уже когда она распространилась на другие европейские страны, то есть вплоть до севера, и на выходе из эпохи ранней реформации и сложилась культура европейского модерна. То есть есть база средневековья европейская, дальше есть два направления, или две культуры, итальянское возрождение и немецкая реформация, и потом надо итальянским возрождением и надо немецкой реформацией, которые сближаются определенным образом, пересекаются, переплетаются заново, и строится культура нового времени. И вот эта культура нового времени отрывается и от возрождения, и от реформации. И она уже достигает какого-то совершенно самостоятельного оформления, как атеистическое, материалистическое, индивидуальное, секулярное, чисто человеческое, антисакральное, антирелигиозное форма модерна, где меняется все. Представление о времени, пространстве, человеке, жизни, смерти, боге, полах. Все меняется в этой эпохе модерна. Но модерн – это результат. Результат тех процессов, которые включали в себя вот эти два самостоятельных фазовых перехода, которые потом сольются, но они были долгое время самостоятельными. И в принципе, вот если взять 30-летнюю войну 1610-1648 года, мы и видим фактически, что эта война была между католическими странами, которые продолжали итальянское возрождение, южными европейскими, и протестантскими странами, которые воплощали в себе результат немецкой реформации. Вот эта 30-летняя война, разделившая Европу, она фактически была последним аккордом, когда эти две линии, оставшееся католическим итальянское возрождение в каком-то смысле и германская реформация, они были оппозитны, противоположны друг другу, они сражались. А после заключения Вестфальского мира в 1648 году фактически и сложился, по крайней мере, во внешней политике окончательно модерн, новое время, которое стало синтезировать или сближать между собой южноевропейское возрождение и северноевропейскую реформацию. Вот так уже в 17 веке, отнюдь не в 15 и в 16, когда эти процессы перехода от средневековья к новому времени начались. Таким образом, только здесь уже модерн по большому счету по-настоящему формируется. То есть вот между средневековьем и настоящим полноценным модерном, который заявил о себе в 17 по особенно в 18 веке, с кульминацией чего стала французская революция, и в 19 веке уже буржуазные революции, которые захватили всю Западную Европу. Вот между этим лежит эпоха Возрождения и эпоха Реформации. Параллельно Мы не можем их рассматривать. Вначале мы рассмотрим возрождение, а потом следующую эпоху реформации. Они возникли сразу, но они были различны. Они были различны географически, они были различны этнически, они были различны с точки зрения религии, потому что на Тридентском соборе удалось католической церкви остановить проникновение протестантизма сверху, с севера, на юг в католический мир, и таким образом сохранить возрожденческий католицизм для латинских народов в полной мере, а также для Австро-Венгерской империи. А с другой стороны, трансформации протестантизма особенно аффиксировали Северную Европу, Германию, Англию, скандинавские страны. В значительной мере повлияли на Францию, когда в какой-то период чуть ли не половина французов были гугенотами, то есть протестантами. Там тоже была внутренняя борьба, но в результате католицизм возобладал. И вот уже вот из этих результатов, из постпротестантизма и поствозрождения стало складываться новое время. И его культура, его цивилизация. Несколько важных элементов, например, о возрождении давайте вот посмотрим. Значит, возрождение, собственно говоря, принято считать, откладывать, там есть тоже разные эпохи, но точно совершенно возрождение в полной мере дает о себе знать в 15 веке. И что считается символом возрождения? Это создание Флорентийской академии в Италии Козимой Медичи, такие философы, как Марсилио Фичино, Пико де Миранделло, которые занимаются... Из чего это, собственно, Флорентийская академия говорит? Они говорят, давайте вернемся в античность. То есть это возрождение, очень интересно, что вот это флорентийское возрождение, которое так, в общем, и сохранило эту идею на практически до конца возрождения, эту линию, это возрождение, откуда и само понятие, возрождение чего? Возрождение того, что предшествовало средним векам. А что предшествовало средним векам? Эллинизм, платонизм и греческая цивилизация. Вот античность предшествовала в конечном итоге средним векам, вот так вот широко взять. Вот и сказали флорентийские мыслители, они сказали, вот давайте возродим это, давайте возродим античность. То есть возрождение было не просто возрождением чего-то, и не возрождением язычества, особенно поначалу. Это было, и в принципе язычество так и нигде не было возрождено, это было возрождение античности. То есть того, что предшествовало Средневековью. Но здесь очень любопытно, но при всей революционности такого подхода, это же связь с традицией, это связь с теми сакральными истоками греческой или греко-римской цивилизации, на которой строилось Средневековье. То есть в каком-то смысле это была не революция, а консервативная революция. То есть это была идея, вернемся к корням, вернемся к устоям. Фичино и Пико де Миранделло были христианами, убежденными католиками. И в этом смысле их стремление обращения к возрождению, к античности само по себе не было направлено против Средневековья как такового. Была идея, что давайте вернемся к истокам, откуда Средневековье выросло, и эти истоки заново утвердим. Из чего начинается... вот работа Флорентийской академии. Ну, нам уже, наверное, понятно, что если это итальянцы, значит, они потомки римлян, значит, они сами ничего толком изобрести в философии не могут? Конечно, не могут. Конечно, снова начинается перевод греческих текстов. Теперь берутся тексты Платона, Аристотеля и переводятся на латынь, на такую уже более позднюю латынь. То есть Флорентийская академия – это переводы, прежде всего. Это переводы, обращение к классике античного мировоззрения. Возрождается Греция, возрождается платонизм, возрождается мистика, в первую очередь православная тоже, и дохристианская, и христианская мистика. И вот это и есть итальянское флорентийское возрождение. То есть, в принципе, здесь ничего... Ну, такого разрушительного, нигилистического, что разрушало бы основы христианской культуры средневековой, не было. была идея вернуться к истокам этой культуры, то есть сделать их более выпуклыми. И здесь, кстати, период Латинской империи, когда католики захватили в 1204 году в ходе Четвертого крестового похода Византию и Константинополь и, собственно, правили над Грецией до 1261 года. В этот период многие из них, в частности, Николай Кузанский и Вильям Мёрбеке, тоже очень важный философ, они познакомились с неоплатоническими трудами, которые в Византии были вполне известны. То есть Платон, неоплатоники, Прокл, которого перевел Мёрбеке «Элементы теологии» на латынь уже в Европе, Кузанский, который познакомился с платонизмом и неоплатоническими учениями, они подготовили эту почву нового обращения Греции. Снова, как новый этап, Запад, латиноговорящий Запад, снова обращается к грекам и предлагает свой латинский язык в очередной раз стать вместилищем, как мы много раз уже видели, стать вместилищем греческой культуры. И здесь играет очень важную роль такой персонаж, как Георгий Гемист Плефон, родившийся где-то в 360 году, умерший в 1452 году, который был крупнейшим богословом, поздневизантийским богословом-платоником. Гемист Платон, в принципе, он оставил после себя такое странное завещание, которое шокировало его учеников. Он был учителем и патриарха Геннадия, одного из византийского эпохи, как раз последних годов Византии, и где он предлагал возвратиться к Платону, и в том числе к культу Платона, к платоновской религии, и совмещать православие с платонизмом. Совершенно невероятный проект, но это было стремление именно платонического или античного возрождения в самой Греции, в самой Византии, православной Византии. И Георгий Гемист Плефон, он участвовал в работе Ферраро-Флорентийского собора, где бедные греки, византийские, на последнем этапе своего исторического существования обратились к своим заклятым врагам, католикам, римлянам, чтобы их спасли от поднимающейся турецкой угрозы. Римляне, как обычно, Запад никого не спасает, обычно никого они не спасли, но попытались навязать под конец власть Папы Римского, откуда берет свои истоки униатство. Москва, кстати, отвергла категорически с самого начала. С этим, собственно, и начинается история русской автокефалии, русской церкви, с отвержения результатов Ферраро-Флорентийского собора. Но сейчас нас интересует не теологическая составляющая, а в том, что среди византийской делегации на Ферраро-Флорентийском соборе принимал участие вот этот самый Георгий Гемист Плефон. Этот самый крупный в тот период платоник и специалист по античности, предложивший даже восстановить язычество в Византии в конце. Соответственно, он познакомился с Казимой Медичи, с Мартилио Фичино и организовал процесс перевода текстов Платона, которые либо забылись, либо их было мало в самом Средневековье, на латинский язык. Снова греки, снова Платон, снова индоевропейская вертикаль, и вот это флорентийское возрождение. То есть возрождение мифологии, возрождение герметического раннегреческого направления, возрождение философии, платонизма, неоплатонизма в самых разных формах, а также поиск в самой западной, средневековой культуре аналогов этому, в частности, Иоанн Скотт Ириугена и Дионисий Ареопагит. То есть это была идея мистического, платонического, эллинского возрождения. Вот что такое итальянское, особенно флорентийское возрождение. И, в принципе, это была идея не отвергнуть и не низвергнуть Средневековье, а его, если угодно, его самый солнечный, такой яркий, сияющий дух возродить. В полном смысле слова. Это пришло после Средневековья, но не против Средневековья. Это пришло во имя возрождения античности. Античности, откуда Средневековье выросло, и как мы видели в наших предшествующих лекциях, на чем Средневековье стояло. То есть речь идет о том, что флорентийское возрождение попыталось обратиться к фундаменту европейского, западноевропейского средневековья, чтобы его насытить новыми глубинными откровениями. То есть Флорентийская академия была восстановлением в каком-то смысле платонической академии. Была идея, давайте восстановим античность. Она была так прекрасна, она была так жива. Какая античность? Античность, прошедшая через христианство. То есть не против христианства, а именно та античность, которая вошла в христианство, которая отразилась в христианской теологии, в Августине Блаженном, в отцах каппадокийцах, в Дионисии Ареопагите. Вот давайте, сказали флорентийские деятели возрождения, возродим это средневековье, эту античность. То есть мы не просто отвергнем средневековье, а мы его спасем. Была идея спасти все лучшее, что было в средневековье и что было именно с культурной точки зрения основой западноевропейской культуры. Вот это одна из этих из линий возрождения. Параллельно, но вместе с обращением к грекам, безусловно, пересматривали отношения средневекового, например, к обнаженному телу. Греческие и римские статуи богов были приняты как эталон красоты. Они толковались символически, но постепенно вот этот, скажем, именно эллинистический, более свободный, чем средневековый, более символический, более открытый к жизни, более открытый к изменениям, к миру, более мистический одновременно подход, он, конечно, расширял рамки средневекового христианского схоластики. То есть это была некая иная философия. Эта философия существовала в схоластике средневековой. Она лежала в основе этой схоластики, более того. Но постепенно она все иссушалась, эта схоластика. Например, один из крупнейших основателей ранней схоластики, Иоанн Скотт Ориогена, первый французский философ, вот он был мистиком, платоником, последователем именно греческих христианских платоников и Дионисия Ареопагита, и представлял собой вот ярчайшую фигуру. И постепенно его анафематствовали, нашли у него, в какое-то время нашли у него не соответствующий догматам католической веры высказывания. И постепенно также мастер Экхарт, тоже вот и многие другие представители именно европейской мистики, они ушли на периферию или забылись, или были отброшены в Средневековье. А в итальянское возрождение говорят, так прекрасные люди, замечательные, совершенно носители великого мистического христианства, духовного христианства. И Гемист Плефон со своими проектами возрождения платонизма и вообще вот платонической древней цивилизации, он стал их архитектором. Снова греки, связанные с Плефоном, сели переводить на латынь. Снова Платон, снова Аристотель, не только Платон, но и Аристотель. Причем Аристотель, освобождаемый от узких и таких уже совсем школьных его толкований, которые сложились постепенно в Средневековье. То есть речь не шла о защите, например, Платона против Аристотеля. Речь шла о возрождении античной подоплеки средневековой культуры, направленной против ее некоторого обветшания определенного. Вот смысл флорентийского возрождения. Но параллельно с этим, конечно, поднималось искусство, поднимались визуальные статуи, картины, и могло сложиться впечатление, что люди забывают о духовном измерении, о трансцендентном измерении, о божественном измерении, о вертикали, о Боге, о церкви. Но это впечатление, это было не так. Если мы посмотрим любое произведение представителей этой флорентийской традиции, мы увидим там только благоговейных, богопочитающих людей. Просто их богопочитание было шире, фундаментально шире. Оно включало в себя жизнь. Оно включало в себя и дионисийское измерение жизни. Оно включало в себя парадоксы. И поэтому театр возрождается. Театр возрождается как религиозный институт, поскольку возрождение посчитало, что в самой церковной практике позднего средневековья недостаточно жива эта религиозная идея, сакральность не полна. И театр был призван на помощь церкви. Он был не призван для того, чтобы выступать против церкви. Он приходил на помощь, как платонизм и античность приходила на помощь христианскому такому засохшему средневековью. Вот, вот одна сторона Возрождения. Но существовал еще один полюс параллельно в Италии. Это полюс венецианский, где в силу особой культуры Венеции как города морского, торгового, когда дожи венецианские, они заключали брак с морем, выбрасывая кольцо в море, они занимались пиратством и рабовладением, венецианские купцы, они первыми начали создавать свои вот банковские структуры и фактически основали карфагенскую цивилизацию. Это уже был не Рим, это был некий европейский Карфаген, торговцы, капиталистические отношения, когда сила и мужество покупались, в отличие от Рима. То есть это уже была не римская культура, а некоторый такой, некоторый ранний капитализм. И вот там возрождение стало приобретать совершенно иной характер. Если флорентийское возрождение было возрождением античности в ее духовно-метафизическо-платоническом измерении, то венецианское возрождение стало, возрождением некоторого воображаемого прошлого, некоторого телесного прошлого. Язычество, каким его карикатурно описывала христианская эпоха. То есть они стали брать культ тела, которого не было в язычестве. Они взяли культ рациональности, которого не было в язычестве. То есть это было особое перетолкование общевозрожденческого интереса к античности в некотором новом ключе. То есть вот это уже было только возрождением по названию. Венецианское возрождение – это было не возрождение. Они брали там обнаженные тела статуи и как бы наделяли их дополнительными жировыми складками для того, чтобы они телеснее смотрелись. Как вот Рубенс тоже такой представитель венецианской как раз линии возрождения. Потому что чем больше жира, чем больше тело, чем больше плоти, тем более убедительно и действительно казалось венецианцам изображенной ими фигуры. А все аллегории, связанные с божественными, сакральными, символическими сюжетами, они отходили на второй план. В то время, когда во флорентийском возрождении все наоборот. Символизм был настолько очевиден, что он представлял собой как плоть. То есть вот можно так сказать, что флорентийское возрождение – это такая концентрация духа, что он воспринимается телесно. То есть дух открывает себя, как теофания. И тут именно контрастность символа, контрастность архетипа, контрастность прототипа сама себя открывала в телесной ясности. А венецианское возрождение – наоборот – фактически любую метафору, любой религиозный сюжет превращала в какую-то в такую телесную, если это какой-то ветхозаветный персонаж, то это уже там какой-то дед с плохой кожей, выписано строгими вот атрибутами старца, если это женщина, это все ее телесные недостатки и красоты утрируются на полотнах. То есть здесь наоборот плоть в венецианском возрождении вытесняет дух, а во флорентийском дух становится плотью. И те обращаются к алхимии, к герметизму, к античности, но совершенно разные толкования. Так вот, если мы посмотрим сейчас относительно функции итальянского возрождения по отношению к эпохе модерна и к предшествующей эпохе Средневековья, то можно довольно грубо или приблизительно, но полезно для схематизации, для нашего модельного изложения представить себе ситуацию следующим образом, что флорентийское возрождение представляло собой стремление укрепить христианско-средневековую культуру обращением к корням ее в форме греческой, платонической античности. Это был возрожденный платонизм, поэтому флорентийская академия была платонической. А венецианская, наоборот, венецианское возрождение создавало совершенно новую подоплеку материалистической культуры, где только то становилось действительным, что телесно, где именно тело, материя, некоторые автономные законы, законы мира как такового, без всякого трансцендентного измерения, становились самодостаточными. И это, в этом уже можно увидеть прообраз материализма нового времени. То есть флорентийское возрождение было на стороне средневекового духа, а венецианское возрождение на стороне духа модерна. То есть в самом возрождении отнюдь не все переходит в модерн. Отнюдь не все является отрицанием предшествующего средневековья. Поэтому вот этот дуализм между флорентийским и венецианским полюсами культуры возрождения – это очень важное культурологическое замечание, которое позволяет очень многое понять. Потому что если мы возьмем возрождение в целом, и, например, скажем, Флорентийская академия Пико делла Миранделла с его текстом о достоинстве человека является прелюдией нового времени. Это будет полная ерунда, потому что на самом деле и Пико делла Миранделла, и Марсилио Фичино, все они, если прославляли человека, так сакрального человека, духовного человека, человека трансцендентного, если угодно, дионисийского человека, в котором пересекается божественное и земное, а отнюдь не титанического человека. А вот это поэтому будет это неверно, это притянуто за уши, что такое флорентийское возрождение помогло состояться новому времени. А вот в отношении венецианского возрождения, пожалуй, потому что это перемещение в сферу плоти, в торговле, рассудочности, морской карфагенской колонизации, и вот это действительно уже напоминает новое время, это напоминает материализм, это напоминает такое телесное искусство, реализм, вещизм нового времени. Поэтому в самом итальянском возрождении надо наметить два полюса. Теперь переходим к другому полюсу, к реформации, где тоже происходило этот переход от средневековья к модерну. И здесь, кстати, тоже возникает некоторая двойственность, менее, может быть, локализуемая с точки зрения центров географических, потому что Флоренция – это западная часть Северной Италии, Венеция – это северо-восточная часть. В этом есть некий географический символизм между Венецией и Флоренцией. А вот в отношении реформации такой географической наглядности мы представить себе не можем, но тем не менее сама эта реформация имела тоже два измерения, если угодно. Она возникла вместе с Лютером, с Мартином Лютером, который был монахом, потом в определенный момент он выступал с критикой католической церкви и отверг монашеские обеты, женился и стал реформировать церковь, отрицая католическую иерархию и построив церковь как на совершенно других основах. Так вот, сам Лютер, и особенно последствия его религиозной реформации, они представляют собой некоторое раздвоение. Вот у Лютера есть две стороны. С одной стороны, Лютер был в значительной степени продолжателем немецкой рейнской мистики. И таких фигур, как Экхарт, фон Сойзе, Таулер или англичанин Джон Уиклиф. И вот эта традиция мистиков, эта традиция была связана с очень глубоким представлением об образе Божьем или искре Божьей внутри человека, внутри человеческой души. Это был не человеческий разум, а это было нечто гораздо более глубокое, то, что вот я называю радикальным субъектом. У меня есть целый курс лекций по радикальному субъекту, где я довольно подробно говорю, в том числе и об этих мистиках, и об их учениях. Так вот, в основе этой линии, в этой традиции лежало представление, что у человека есть измерение еще более глубокое, чем его душа, а то, что блаженный Августин называл таинством души. И вот эта внутренняя искра Божия позволяет человеку войти в уникальный прямой контакт с Богом. И в этом отношении, с точки зрения этих мистиков, церковь и ее посредничество между человеком и Богом, но она становится второстепенной, потому что человек и сам может найти этот путь. Да, у нас то это христианство, да, церковь положительно, но позднее средневековое католичество стало уже, в свою очередь, неким социальным институтом. Кстати, вот в образе Великого Инквизитора в «Братьях Карамазовых» у Достоевского описана как раз классическая православная критика католического папского института, особенно в позднем Средневековье, которые вполне могли и разделяли и протестанты. То есть папская власть, она стала восприниматься как нечто совершенно имманентное, совершенно социальное, что она утратила связь с мистикой, и более того, она заставляет людей соблюдать определенные христиан, европейских христиан, соблюдать определенные правила, и тем не менее не объясняет их, и не приводит их, людей по-настоящему, к Богу, лишь ограничивая их свободы, и сама эта церковь становится богатой, лживой, циничной, продает индульгенции, и не через нее надо идти к Богу, а через внутреннюю искру, через свой алтарь души, вот как считали мистики. И это разделяет Лютер в значительной мере. Но вот эта идея искры Божией, это тоже платонизм в каком-то смысле, это глубокая греческая идея достоинства человека, тоже связанная с греко-римской античной культурой. Поэтому вот это мистическое измерение глубинного субъекта в протестантизм приходит из той же самой греко-латинской античности. Хотя теоретиками и мыслителями становятся немцы, еще средневековые немцы, такие как Дитрих фон Фрайберг, что называется иногда кёльнской школой, мастер Экхарт, его последователь вплоть до Таулера. Идеи учеников Таулера были объединены в так называемом сборнике Deutsche Theologie, немецкая теология, такие вот на грани ереси мистические учения позднего Средневековья, и это была настольная книга Лютера. То есть Лютер, когда он выступает против католицизма, он тоже выступает не против традиции, он выступает против того, что католическая церковь позднего Средневековья узурпировала отношения между Богом и человеком, когда они должны быть основаны на сердечном опыте. То есть тоже Лютер хочет возродить религию, и как сторонники просвещения, особенно флорентийского, прямо говорили, что мы обращаемся к истокам средневековой культуры, то есть к античности, и мы хотим ее возродить, Лютер предложил обратиться за вдохновением к другому периоду истории, к раннему христианству. Лютер считал, что он возрождает раннее христианство, что он возрождает то христианство, которое было изначально, христианство мучеников, исповедников, харизматических учителей, и где именно присутствие Святого Духа и внутренняя искра Божия в сердце была в центре внимания. Не столько институты, обряды, требования, правила, сколько не социальная церковь, а именно человеческая церковь, мистическая церковь. Вот что было идеалом для Лютера. И в этом тоже есть некий консервативный элемент, обратите внимание. Он хочет обращать, не хочет просто отрицать или демонтировать христианскую традицию, христианскую церковь, христианскую религию. Он хочет ее возродить тоже. Это тоже своего рода реформация, это тоже своего рода в глазах самого Лютера возрождение с опорой на лучших представителей европейской, немецкой мысли, философии, тоже платонической, тоже корнями уходящими в ту же самую Грецию, потому что все уходит корнями в Грецию. Это вот одна сторона протестантизма. Но с другой стороны, когда Лютер начинает войну против папского престола, он опирается на светскую власть, на немецких князей, он увлекает за собой новый класс буржуазии, торговцев, вот таких вот близких по социальной, к венецианской культуре. И постепенно этот уникальный, я бы сказал, духовно-аристократический импульс раннего протестантизма, связанный с традицией прямого мистического контакта с Богом, уходит на задний план. На первый план выходят социальные проблемы, и сама протестантская церковь, которая выступала против как раз против того, что церковь есть социальный, общественный институт. Для Лютера церковь должна была быть в первую очередь таинством веры человека и его контактов с Богом, а не социальным институтом. Так вот, начав с критики социального института, сама протестантская церковь постепенно становится еще более социальной, чем католицизм. Только теперь, поскольку речь идет о том, что человек сам выбирает свое отношение с Богом, то людям предлагалось создавать общины, если они согласны между собой, то строить свои собственные церкви или деноминации, как у протестантов. Так вот протестантское движение рассеялось на множество сект, и само понятие секта в протестантизме не рассматривается как негативное. То есть если для католиков и православных секта – это зло, то есть это утрата единства церковного, то для протестантов это хорошо, это просто выбор. То есть один выбирает одно, другой выбирает другое, поскольку церковь строится не сверху, а церковь строится снизу. И дальше, поскольку протестантизм активно атаковал церковь, то он атаковал и императора, который одно время, германского императора, который колебался принять протестантизм или нет, но стал на сторону католицизма. И поэтому протестантская политика была направлена на империю и на церковь. То есть фактически на два столпа того, что мы идентифицировали как христианское традиционное общество. То есть протестантизм подорвал два важнейших института средневекового, западного европейского порядка, уклада западноевропейской цивилизации. Стали создаваться национальные государства, как правило, протестантские, где князья, короли уже не имели никакого императорского статуса, были светскими властителями, и эти национальные государства полностью выходили из-под контроля папского единства. То есть они отбрасывали и католическую церковь, и пап. Таким образом, Европа разделялась, стали возникать на ее обломках вот этой средневековой картины национальные государства, в первую очередь протестантские. Но под их влиянием и даже католические некоторые державы стали подражать этим протестантским нововведениям и тоже становиться национальными государствами. И при этом еще протестантизм уничтожил традиционные сословия. Вначале это была поддержка скорее князей протестантских, которые благоволили протестантам против папского престола, но постепенно на первый план стала выходить городская буржуазия. Не сразу, не на первом этапе. На первом этапе были и крестьянские восстания, то есть крайне протестантские, протестанты крайне Мюнцера, Томаса Мюнцера, они подняли на такое эсхатологическое восстание простолюдинов немецких, которые восстали против несправедливости во имя приближающегося Божьего Царства. Это было эсхатологическое восстание, очень, очень глубокое, очень яркое, когда простые крестьяне бросались просто на вооруженные армии господ и сминали их своими телами, потому что ожидали прихода Христа, который восстановит справедливость глобальную. Это такая, сам Лютер и его такие умеренные последователи осудили так называемый анабаптизм. Это тоже была часть реформы протестантской. В любом случае, постепенно главным социальным носителем реформации стал буржуа. А буржуа, как мы видели, я, по-моему, это говорил, не имел места своего в традиционной Европе, в традиционном европейском обществе. Он не был ни оратором, священником, и власть оратора была подорвана Лютером. Он не был беллаторос, воином, потому что буржуа не воин, он труслив. И он не был лабораторос, он не был крестьянином. Это был новый тип, который сложился из хлуев. Вот была обслуга, там, прачки, какие-то конюшные, слуги аристократов, которые не принадлежали к благородному сословию, не хотели работать или занимались их просто обслугой. Вот из этой челяди, из этих холопов, из этих подхалимов, вот этой мрази и возникло капиталистическое общество, которое стало постепенно развиваться и как раз становиться носителем протестантской культуры. Параллельно этот аналогичный тип развивался и на юге, то есть в Италии и в Венеции. Так вот, формирование нового времени, где капитализм, материализм, наука рациональная полностью изжили духовное измерение, стало формироваться и внутри протестантской реформы, и в Возрождении. Теперь, особенно в венецианском, теперь вот у нас совсем несколько минут осталось, я кратко, именно так же схематично попытаюсь описать, как же все-таки складывается эта основа мировоззрения нового времени. Можно совсем схематично сказать так, что берется из итальянского возрождения, берется венецианская составляющая, тот вот материализм, Галилео Галилей, рациональность, атомизм, который в рамках этого именно телесного возрождения складывается. И вот эта часть переходит в модерн. Одновременно, а вот часть флорентийская, часть мистическая, она наоборот оттесняется и становится некоторой параллельной идеологией, распространяясь в тайных обществах, среди розенкрейцеров. То, что Фрэнсис Йейтс назвала, рекомендую ее книгу, «Розенкрейцеровское просвещение». Такая книга о том, как вот этот возрожденческий элемент Марсилио Фичино и Академии Флорентийской переходил в новое время уже в виде тайных обществ и таких мистических течений. Очень интересно, но это маргинальная линия. А вот венецианская, рационалистическая, торговая, телесная, материалистическая, она наоборот стала доминировать и легла в основу современных наук, атомизм, материализм, механицизм. Соответственно, венецианская часть из итальянского возрождения и буржуазно-антиимперская и антипапская, антиватиканская часть германской реформации, германского протестантизма, особенно в версии Кальвина, швейцарского реформатора, который ближе всего к десакрализационной, к механической версии протестантизма. Вот эти части вошли в модерн, а флорентийская линия итальянского возрождения и мистическая сторона самого протестантизма, которая там тоже была, они не исчезли полностью, но в эпоху нового времени они оказались на периферии. Вот это вот очень важное замечание. Таким образом, структура модерна по отношению к эпохе Возрождения и к эпохе Реформации, которые развивались параллельно, вот эта структура модерна неравнозначна. Из этой переходной фазы возрождения реформации было нечто взято и легло в основу модерна, а нечто было отброшено, либо поставлено, вытеснено на периферию. То есть флорентийская линия и немецкая мистика, рейнская мистика оказались периферийными направлениями в модерне, то есть параллельным течением, именно этим розенкрейцеровским просвещением, о котором говорит Фрэнсис Йейтс. А доминирующей частью стала буржуазная, антиимперская и антихристианская уже в целом линия протестантизма, которая разрушала и таинства, и догматы в значительной степени, и церковный институт, и церковные предания, все подвергая рациональной критике, то есть разрушая все сакральные связи христианства с его истоком. И здесь под видом обращения к раннему христианству было уничтожено всякое христианство постепенно, и легко увидеть дальше уже и постпротестантскую чисто материалистическую культуру. Также начальное возрождение, где, конечно, религиозность еще католическая была, но которая уже рухнула в плоть, в материализм, это венецианский полис возрождения, это перешло в новое время, а флорентийская, платоническая часть была отброшена. Таким образом, мы можем модельно говорить о том, что в цивилизацию, европейскую цивилизацию нового времени вошли некоторые элементы итальянского возрождения, некоторые элементы немецкой реформации, которые постепенно разрушили с двух сторон или в двух направлениях полностью разрушили основы средневековой культуры, заменили средневековую схоластику, средневековую политику, средневековую живопись, средневековую музыку, средневековую религию, безусловно, философию новыми версиями, подготовленными вот этим возрождением и этим протестантизмом, но одновременно, здесь очень важно, какие-то институты, связанные с немецкой мистикой или с рейнской мистикой или с флорентийским возрождением тоже проникли в этот модерн. Вот театр – это на самом деле, в некотором смысле, даже современный театр, он попал в модерн благодаря реставраторам античного мировоззрения. То есть это не совсем вот современный театр, который уходит корнями в Возрождение, он не совсем современный, потому что те, кто его воссоздали во имя Возрождения великого духа греко-римской сакральности, греко-римской античности. Поэтому это такое пограничное явление, театр. Во многом он не является институтом нового времени. Он попал в новое время благодаря в значительной мере той части Возрождения, которая как раз не была доминирующей. И тем не менее театр прижился, он стал частью нового времени, восстановился, восстановлен он был, возрожден или создан, да, потому что это уже совсем другой театр Возрождения, но на основании подражания и продолжения античности. И вот судьба театра таким образом становится в таком культурологическом контексте совершенно иначе начинает выглядеть и иначе имеет иное значение.